Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить на тему «Экономический кризис глазами россиян». У нас в гостях Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, и Александр Асмолов, доктор психологии, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, академик Российской академии образования. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Мы ждем сообщений от слушателей по теме программы на пейджер 660-1055, телефон в Москве, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Слушатели на нашем форуме в интернете рассказывали о том, как отражается на их жизни экономический кризис. И, уважаемые слушатели, я попрошу вас тоже ответить на этот вопрос в ваших сообщениях на пейджер или в ваших звонках. Вот что пишет Николай Кузнецов из Москвы. Пока у россиян нет поводов для волнения. То, что происходит с производствами и экономикой Российской Федерации сейчас, это лишь прелюдия развертывающегося затяжного российского кризиса. Тяжелое положение начнется через 2 года, когда в России уже не будет достаточно средств на ныне закупаемые за рубежом 62% от всего продовольствия, потребляемого в стране. Вот тогда нарастающий голод в регионах приведет к серьезным изменениям. Игорь из Израиля. Уволили 10% работников, отменили субсидии на обед, но компенсируется снижением налогов. Обещают ввести ограничения на бензин. Хорошо, еще цены падают почти на все. Но вот в Израиле цены, по свидетельству слушателей, падают, а в России растут. Валентина Зыванова. Увы, поводы для волнения есть. Зарплаты упали вдвое, а местами предприятия закрылись. На пенсию и собаку не прокормишь. А цены галопируют. Только за свет, газ теперь платим 1500 рублей, а это половина пенсии. Поводов для волнения нет только у чиновников и бандитов. У них все окей. Власть обещает увеличить пенсию на 24% к концу года. Это звучит издевательство. Это кроме как издевательством никак не назовешь. И все антикризисные меры – пустословия. Надежд при этой власти никаких. И Кирилл из Москвы. Я счастлив в семейной жизни, все мои родные, слава богу, живы и здоровы, и мы радуемся тому, что имеем и дорожим этим. Все остальное от лукавого. Если бы на мою жизнь влияли всякие там Путины и Медведевы, а также фондовые рынки и тому подобное, то грош цена такому существу и его существованию. Попрошу прокомментировать услышанное, уважаемые гости.
Ну, наверное, давайте я начну, потому что Левада-центр обладает хорошей возможностью знать не только мнение отдельных групп населения, но и страны в целом. И в этом смысле я соглашусь с теми нашими радиослушателями, которые говорят о том, что ситуация на фондовом рынке и так далее на них, в общем-то, не влияет, поэтому говорят, что поводов для волнения нет. Действительно, и... Попытаюсь объяснить, почему кажется, что правительственная программа не имеет отношения к жизни обычного человека. Штука в том, что, конечно, большинство российского общества – это довольно бедное общество. И это общество, которое реагирует только на простейшие проявления экономических проблем, которые возникают в хозяйстве страны. И в этом смысле, конечно, то, с чего начался этот кризис в конце лета прошлого года, с проблем на фондовом рынке, с проблем с валютой, с проблем сбережений, это действительно были проблемы для малой части российского общества, потому что примерно только у четверти есть сбережения на фондовом рынке, никто не играет. Состояние фондового рынка никак не влияет на будущие пенсии, потому что пенсионная система у нас такова, она распределительная, и состояние инвестиционной жизни в стране, в отличие от других от стран, на которые мы пытаемся ориентироваться, высокоразвитых, не влияет на пенсионные накопления. Жилищные условия тоже не зависят от ситуации рыночной, потому что ипотечные проблемы – это проблемы 1-2% населения, если не меньше. И поэтому кажется, что меры, которые предпринимает правительство, например, по спасению банковской системы, например, по спасению, значит, по заботе о тех гражданах, которые взяли ипотечные кредиты и теперь не могут их выплатить, кажется, и это правильно, не имеет отношения для основной части населения. Но когда этот финансовый кризис, не удержавшись в рамках финансовых стал распространяться на экономику в целом, то есть когда появилась угроза нарастания инфляции, а самое главное, появилась угроза распространения безработицы, вот тогда этот кризис коснулся всю страну. Причем вот эти вот два основных фактора, которые интересны действительно каждому жителю страны. И в этом смысле важнее второй фактор, потому что высокая инфляция сопровождала экономическое, такое поступательное экономическое развитие нашей страны все последние 10 лет. Всегда была огромной заботой для населения страны и всегда стояла номером один в списке проблем, которые тревожат. Ну, номером один, номер два в списке проблем, которые тревожат общество. А вот безработица, это была такой, вернее, ситуация на рынке труда, это был источник хороших новостей на протяжении, по крайней мере, последних 5 лет. В принципе, практически каждый мог найти себе работу. Пусть эта работа была не слишком хорошо оплачиваем, потому что по-прежнему для основной части населения страны денег хватало только на первоочередные нужды, и именно поэтому не распространилась ипотека, именно поэтому у нас до сих пор проблемы с образованием и здравоохранением. Вот, поэтому, в общем, наши радиослушатели весьма адекватно реагируют и хорошо отражают тот средний фон, который фиксирует Левада-центр.
И Александр Асмолов, вас что-то заинтересовало из сообщений наших слушателей?
Я согласен с Мариной, что сообщение очень интересное. И я про последний из них, когда человек говорит, что его мало волнует и... По большому счету, важнее всего погода в доме. Если у него в доме порядок, если то и вокруг вихри не залетают. Но вместе с тем, это только одни из реакций, и реакции достаточно, как было сказано, разнообразны. Я вспоминаю замечательного писателя Фазиля Искандера, который говорил: «Поразительный народ москвичи. Они куда-то бегут, спешат, но в одну секунду все замирают, и человек, который впервые в Москве, с удивлением смотрит, почему все как бы замерли, кто на остановке, кто в магазине, что это за таинственное мгновение? Это мгновение, — говорит он, — когда в Москве начинают передавать прогноз погоды. Так вот, у нас прогноз кризиса – это прогноз системного кризиса, а не только экономического. Он охватывает и социальные измерения, и психологическое измерение, и экономическое измерение. И в этом смысле москвичи теперь смотрят больше не погоду. Невольно ловишь себя, в том числе и самого себя, на том, что, проезжая по улицам Москвы, скользишь. Как меняется доллар, как меняется евро. Это так или иначе бросается в глаза, и на это начинаешь смотреть. Это стало фактом нашего сознания. Другой факт сознания, о котором мне рассказывают, у людей начинает просыпаться поведение тех лет, когда был голод и когда был кризис. Опять началось накопительское поведение. То тут, то там узнаешь, что начинают запасаться продуктами. Это тоже явление, которое есть. Третий момент. Буквально на днях один из моих коллег был в магазине, где покупают патроны и оружие. И он удивился, что очередь за оружием было 17-20 человек, чего обычно в этом спокойном магазине не бывает. Я не берусь оценивать, коллеги, является ли это странным единичным фактом, или это связано с тем, что у нас нарастают мощные криминальные линии поведения, и что линии, связанные с безопасностью, все более и более как бы рассыпаются. В связи с этим я хочу сказать о некоторых особенностях восприятия кризиса в России. Как вы знаете, я не отношусь к тем, которые все время говорят, что в России особый путь. Но эти особенности следующие. Буквально несколько штрихов. Мы страна перманентного кризиса. Когда-то Троцкий заложил идею перманентной революции, тем самым предложив уникальный механизм для развития тоталитарных систем. тоталитарной или авторитарной системы всегда нуждаются в кризисе. Это было, есть и будет. И в этом смысле мы в каком-то плане даже мазохисты. Многие из нас влюблены в свой кризис. Я другой такой страны не знаю, где бы так не любили кризис. Поэтому у нас все время обсуждают. А когда кризиса нет, стоят как три богатыря и спрашивают на перекрестке, а где же кризис, когда он наступит? Существует известный в социологии, психологии феномен самосбывающихся пророчеств. И когда поведение жителей нашей страны начинает реагировать на кризис, это не просто отражение кризиса, это и конструирование кризиса. И что происходит? Действительно, безработица может еще не войти в твой дом, но она уже входит как риск в твое сознание. Самая тяжелая черта кризиса. Мы все более становимся страной непонятного завтра. Мы страна непонятного завтра, а значит, роста неопределенности. А значит, что такое рост неопределенности? Это рост тревожности, а тем самым огромной линии невротизации всего поведения граждан.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» психолог Александр Асмолов и Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Давайте послушаем голоса россиян. Сталкивались вы в последнее время с задержками заработной платы? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Анны Липиной отвечают жители Пскова.
Нас не задерживают, нет. Хотя это и бюджетная организация. Дают вовремя, правда, без всяких надбавок, но совершенно вовремя и аванса получка.
Пока еще нет. В Псковском музее я работаю. Задержка может 2-3 дня, то есть это нормально. То есть пока нет никаких волнений по этому поводу. Но я так понимаю, только что частные это вот, ну, друзья на частных предприятиях. Ну, вот они говорят, задержка.
Сталкивались. Мы бюджетники. С начала года нам задержали зарплату. По крайней мере, в январе мы ничего не получили, так скажем. Все платежи пошли с февраля.
Нет, я не сталкивался. У нас подсократили немножко зарплату на 15%, но пока выдают вовремя.
В медицине, бюджетная сфера. Ну, на полмесяца бывает, на неделю, на несколько дней. Ну, с момента начала кризиса, где-то с окончания начала года.
Нет, не задерживаю. Коммерческое. Да пока все тихо.
Да, сталкивалась уже. В сфере строительства. Уже с декабря.
В последнее время, да. Вот буквально в прошлом месяце задержка заработной платы на нашем предприятии все-таки случилась. У руководителя высшего звена заработная плата была задержана, правда, на допустимый законом срок в 2 недели, после чего со всеми благополучно рассчитались. Ситуация в фирме непростая, сейчас продажи падают, повальные неплатежи. Тем не менее, зарплату сотрудникам выплачивается. Однако размеры ее уменьшились, потому что значительная часть заработной платы в моей организации – это сдельная оплата труда. А делаем меньше, соответственно, и получаем меньше.
Задерживают нам не задерживают, но обещанные на 22% увеличение всем бюджетникам нету.
Нет, я государственный служащий. Да, пока тихо. Мои родственники не жаловались.
Задерживают. Вот сейчас мужу пока не дали еще получку на стройке.
Говорили жители Пскова. К Марине Красильниковой вопрос. По данным вашего центра, в чем именно сейчас россияне чувствуют влияние кризиса?
Ну, поскольку вот наши радиослушатели только что говорили про рынок, про проблемы на рынке труда, давайте об этом и поговорим, потому что действительно это сейчас самый лучший индикатор того, это самый важный для россиян индикатор кризиса, ситуация на рынке труда. По данным, по нашим данным, за первые месяцы этого года распространенность таких явлений, как задержки заработной платы, урезание заработной платы, увольнение, перевод на сокращенную рабочую неделю, они, в общем, особенно не менялись. Оставались примерно на одном и том же уровне, а уровень это такой. Вот задержки и урезание заработной платы, такие вещи встречаются в примерно в 30-35% российских семей, в которых есть работающие люди. И вот по последнему замеру, проведенному неделю назад, эти цифры принципиально не изменились в среднем по стране. Но здесь есть некоторые различия по типам населенных пунктов. Я вот в марте месяце по сравнению с февралем особенно ухудшилась, заметно ухудшилась ситуация в городах таких средних, в которых проживает от 100 до 500 тысяч населения. Вот в этих городах заметно на 8-10 процентных пунктов увеличилась доля семей, в которых есть задержки урезания заработной платы. И есть факты перевода на сокращенную рабочую неделю тоже с соответствующим урезанием заработной платы. В селе ситуация особенно не изменилась. В малом городе, в общем-то, тоже нет. А вот в крупных городах, если речь идет от 500 до и выше, да, в крупных городах, заметно чаще стали фиксироваться увольнения. А в Москве заметно чаще стали фиксироваться сокращения заработной платы. Не задержки, но прямые сокращения. То есть, видите, немножко по-разному реагирует рынок труда на появившиеся экономические трудности. Что было феноменом российского рынка труда в 90-е годы, когда производство упало стремительно, все опасались очень сильно безработицы, но, в общем-то, безработица была невысокой, зато не выплачивали зарплату. Это, вообще говоря, обратная сторона безработицы. Сейчас эксперты, специализирующиеся на проблематике рынка труда, говорят, а вот что будет в этом кризисе? Будет ли ситуация на рынке труда развиваться по здоровому механизму экономического кризиса, когда экономические трудности приводят к увольнениям, при этом у остальной части работающих сохраняется заработная плата, и таким образом потери от кризиса концентрируются в некоторой малой части населения, которая уволена, а остальные, в общем-то, не страдают. Либо этот эффект будет размазан по всему населению, когда всем не будут выплачивать заработную плату, либо она будет урезана. Пока непонятно, что происходит. Но мы видим, что в крупных городах, да, вот как я только что сказала, скорее работает модель рыночная. В городах поменьше, скорее работает та модель, выработанная в 90-е годы.
Александр Григорьевич, вот что можно посоветовать людям в сложных ситуациях, связанных с кризисом? Ситуация увольнения, сокращения, тоже задержки зарплаты. Как справляться с этой проблемой каждому внутри себя?
Знаете, нет универсальных рецептов для поведения. Это зависит от того, с какими личностями мы имеем дело. Но я всегда помню то, что подсказывают нам наши сказки. Вы помните сказку о двух мышках или лягушках, которые свалились в крынку с молоком? Одна из них от безнадежности сложила все четыре лапы и пошла на дно. Другая билась, пока не обнаружила, что молоко преобразовалось в масло. Поэтому, что бы ни было в ситуации кризиса, если мы будем накликивать кризис, если мы сложим с вами руки, то мы проиграем. Вместе с тем есть некоторые возможности. Да, предприятия идут. Как бороться с кризисом? Борьба с кризисом – это наращивание, я это повторял и буду повторять, инвестиции в самого себя. Когда вы начинаете наращивать компетенции, когда вы понимаете, что вы не как галерник когда-то привязаны к одной профессии, ведь чем резко отличие нашей ситуации от времени еще 20-30 лет назад? Это Марина знает намного лучше меня. Но это не отрефлексировано в сознании. Мы перешли в мир неполной занятости, и это абсолютно нормально. Мы перешли в мир, где мы не привязаны к профессии, как английский каторжник к своему ядру. Сегодня я экономист, завтра журналист, послезавтра я педагог и так далее. Поэтому инвестиции в себя и наращивание компетенций – это та линия, которая, мне кажется, для людей необходима в подобного рода ситуациях. И, наконец, странно, может быть, это прозвучит, но мы часто во власти разного рода СМИ и рейтинговых гипнозов. То-то произойдет, то-то. А когда нам говорят: вы что, вы не беспокойтесь, вы думаете, кризис достиг дна? Ну что вы, как вы наивны. Дно – это как закрома Родины. Кризис, как закрома Родины, не имеет дна, поэтому еще не то будет. И эти ласковые увещевания, причем идущие от не экспертов даже, а людей, власть придержащих, не вселяют вдохновение. Я хочу сказать, что мы в такой ситуации неопределенности, что сказать, что послезавтра дно, если кто-то найдется, говоря словами Галича, сказать: «Я знаю, как надо», этому человеку нельзя верить. Поэтому вот есть пути надежды, и если угодно, есть резерв надежды, который так или иначе должен испытывать каждый из нас.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Как повлиял кризис? Михаил из Самары. Сократили зарплату на 40%, а работать заставили в полтора раза больше. Алексей из Барнаула. Прежде всего упала заработная плата. Мы с женой работали на одном предприятии, получали по 10 тысяч рублей. В результате кризиса я кое-как нашел работу на 6 тысяч. До кризиса могли занять большую сумму денег, если не хватало на что-то, всегда отдавали четко в срок. Сейчас должны большую сумму, не можем отдать уже 4 месяца. С питанием стало хуже. На 6 тысяч не разбежишься. И еще один опрос. Готовы ли вы лично помочь людям, пострадавшим от кризиса? Опрос на эту тему корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева провела в Липецке.
Любую помощь я готова оказать всегда, но просто я даже не знаю, как я могу помочь людям, попавшим в кризис. Что касается материальной ситуации, я не настолько обеспеченный человек, чтобы вот как бы отделить от себя кусок и отдать кому-то другому. А в плане моральном, мне кажется, в принципе, сейчас и так очень много делается. Вот правительством я слышала какие-то программы о том, как спасать людей в кризисе.
Я так помогаю сейчас пострадавшим от кризиса. У меня мать сократили, поэтому я фактически сейчас единственный кормилец в семье и не готов помогать ее чужим каким-то незнакомым людям.
Знаете, кризис отразился и на мне. У меня снизили зарплату, моего мужа сократили. Он полтора месяца был без работы. Сейчас я работаю в трех местах. Мой рабочий день длится 12 часов, без перерыва на обед и без выходных. Может быть, мне тоже кто-то хочет помочь? Я слышала, что сильнее всех от кризиса пострадал Дерипаска. Может, мы и ему скинемся всем миром?
Смотря в какой степени, в каком случае люди пострадали. Если они голодают, готов поделиться продуктами. Если потеряли работу, предложу активную помощь по поиску. Если нет денег, совсем уже край, тоже могу поделиться. Но, естественно, во времена кризиса не такой уж большой суммой. Главное, чтобы люди во времена кризиса разумно просили помощь и разумно принимали и расходовали те средства, те продукты, те вещи, которые им предлагают. Потому что кризис – это не полная катастрофа и крах всего на свете, а возможность человека стать сильнее, изобретательнее, выносливее.
Вы знаете, я только что вышла из магазина женского нижнего белья, и я в шоке. Вот колготки, которые я ношу, стоили чуть более 100 рублей. Сейчас цена на них 150 рублей. Понимаете? И это не единичный случай. Подорожало все. Следовательно, от кризиса пострадали все. Ну, или почти все. Поэтому, несмотря на то, что вот меня не уволили с работы, мне не сократили зарплату, и моим близким тоже, я не могу никому оказать какую-либо финансовую помощь. Мне самой не хватает.
Прозвучали голоса жителей Липецка. Напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы? Справедливы ли оценки? Заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры? Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи, в 5 утра с воскресенья на понедельник. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвует Мария Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра, и Александр Асмолов, психолог, доктор психологии, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, академик Российской академии образования. Ведет передачу Вероника Баде, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Грузии и Южной Осетии в результате взрыва и перестрелки погиб грузинский полицейский. Еще несколько получили ранения. Власти Грузии возлагают ответственность за случившееся на российскую и осетинскую стороны, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Курчелоевском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. Два боевика убиты, среди военных потерь нет, сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы. В городе-курорте Анапа сегодня проходят досрочные выборы мэра. Пост освободился после перевода прежнего главы города Анатолия Пахомова на работу в администрацию Сочи. Сейчас Пахомов в числе претендентов на должность сочинского мэра. В Москве активисты Объединенного гражданского фронта продолжают сегодня сбор подписей под требованием отставки правительства. Первые две подобные акции состоялись в Москве в пятницу и субботу. Россия направила в район Африканского Рога 4 корабля Тихоокеанского флота. Они продолжат патрулирование Аденского залива для защиты гражданских судов от пиратских нападений у берегов Сомали. В Черногории сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Последние опросы общественного мнения показывают, что коалиция «Европейская Черногория» во главе с премьер-министром Мило Джукановичем может выиграть очередной четырехлетний мандат на власть. В Дубае в субботу был застрелен выходец из Чечни. Местная полиция заявила, что обстоятельства убийства позволяют предположить заказной характер преступления. Президент США Барак Обама объявил о планах созыва в Вашингтоне в конце апреля Международного экономического форума по проблемам энергетики и климата. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии психолог, доктор психологии Александр Асмолов и Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и экономический кризис». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, а также сообщений на пейджер. Как на вашей жизни отразилось падение курса рубля? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Улан-Удэ. Их голоса записал корреспондент наш Александр Мальцев.
Гораздо больше почувствовал, когда подорожали продукты. И у нас всегда используют финансовый кризис, лишь бы только оправдать подорожание.
В продуктах сказывается очень сильно.
На 30% как минимум подорожали.
О технике-то уже и мечтать сейчас забудем. Потому что я инвалид второй группы, а лекарства, тот же инсулин, те же тест-полоски, они 700 с лишним рублей. Они сейчас тоже подскочат.
Но пока-то еще вроде бы не ощущается. Хотя вот на газовые плитки готовлю, ага. Здесь на китайских рынках беру этот газ маленький, да? До Нового года 35 брал, да? Сейчас уже полтинник. Я говорю, вы что? А доллар-то? Я говорю, а вы-то что, доллар? А вам-то что, говорю? Вот даже на газе.
Никак.
Я деньги храню в долларах. Да, если честно, особо не сказалось, только разве что хотел покупать автомобиль, то мне как бы сбережения хранил в иностранной валюте. Теперь, раз уж они растут, будем копить на что-то получше. Пока, да, выигрываю.
Практически незаметно. Да дело в том, что мы в сфере услуг, и вроде бы как бы этот доллар-то нас и не коснулся. Пока обошлось.
Совсем не повлияло никак. Да я не замечаю ни кризиса, ни падения, ни повышения. Повезло.
Я работаю в строительстве. Было дело, конечно, заморожено было все. Мы думали, все, кризис нам. Ничего, нормально. Строительство, в принципе, никогда в России не упадет. Оно постоянно будет действовать. Россия богата, никогда не упадет, если нормальные экономисты будут думать.
Я не связываю повышение цен со снижением рубля.
Зарплату стало меньше получать. Мы в долларах никогда не получали. Мы получаем все в рублях. Наши производители равняются по доллару, да. Когда мы вот здесь живем, выращивают нашу же продукцию, и тоже молоко у нас дороже. Почему, не знаем.
Зарплата не убавилась, как бы нормально. Могу себе позволить то же самое.
Ну, естественно, отразилось. Не хватает. У меня ребенок студент. Я работаю на двух работах вот с этого года. Цены поднялись на продукты.
Я вообще-то пенсионер.
Стали продукты дороже, что говорить. Последний месяц особенно. И на колбасы повысилось.
Это были жители Улан-Удэ. Мы непременно поговорим о том, насколько болезненно ощущают россияне падение курса рубля. А сейчас дадим слово слушателям. Яков из Москвы нам дозвонился.
Да,
здравствуйте.
Добрый день. Ну, во-первых, могу сказать, что практически не отразился, потому что цены растут все время и до этого росли. Зарплата у меня небольшая, работаю в небольшом журнале, журналисте, и поэтому, в общем, никого не сократили, ничего не сделали, все по-прежнему. А на меня отражается не кризис как таковой, а вообще вся постсоветская жизнь, начиная с 91 года. Поскольку человек я советский, это вот будет любопытно послушать Асмолову, то у меня свой способ борьбы, так сказать, с депрессивным состоянием. Я слушаю только советскую эстраду, я смотрю только советские фильмы и читаю только советские книги. То есть я живу исключительно в прошлом культурном пространстве.
Спасибо, Яков. Александр Григорьевич.
Ну, Яков, я тоже очень люблю «Два капитана», слушать старую советскую музыку и невольно думать о 60-х годах, когда нарастало ощущение свободы. То есть здесь мы с вами похожи, но оборачивание в прошлое – это одна из стратегий обретения собственной стабильности. Вместе с тем мир так стремительно меняется, что эта стратегия вряд ли может быть единственной. Это уже точно.
И Александр из Петербурга у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день.
Нужно вот отметить, что в период кризиса вот некоторые институты и центры, тесно связанные с властью, зная вот проблемы ксенофобии в нашей стране, упорно навязывают точку зрения, что гастарбайтеров, дескать, становится меньше, их увольняют, и они уезжают к себе на родину. К сожалению, я хочу сказать, что это не так. Их число не уменьшается, они кучкуются на заводах и предприятиях у нерадивых предпринимателей, и даже, я бы сказал, жадных предпринимателей. И пополняют ряды уличной преступности, грабят, насилуют наших коренных жителей. Выгода от них, конечно, налицо.
Кто ответит?
Я, конечно, не являюсь специалистом по упомянутой проблеме, поскольку, в общем-то, больше занимаюсь экономической проблематикой, но при этом много работаю со статистикой. И уверяю вас, что убивают, насилуют и совершают прочие противоправные действия все нации примерно в равной степени, примерно в той, как бы в той пропорции, в которой они представлены среди жителей нашей страны и приезжих тоже.
Я продолжу логику, о которой говорила Марина. Самое опасное, самое рискованное, если мы сейчас придадим росту криминальных действий тот или иной этнический характер, и тем самым будем раздувать и без того чудовищную ксенофобию в нашей стране. Увы, я не раз говорил, что мы страна развитой ксенофобии, и поэтому, да, гастарбайтеры оказываются часто теми людьми, которые совершают преступления, но не потому, что они представители других этнических групп, а потому, что они оказались экономически обездоленными, и поэтому именно эти преступления наиболее часто попадают в фокус внимания. Вот в чем причина, а не в том, что это, как говорится, люди из семьи других народов.
Еще одна слушательница Наталья из Москвы. Здравствуйте, прошу
вас. Добрый день. Я считаю, что и в этом тоже, потому что мы не сумели воспитать... Алло?
Да, пап, мы вас
слышим. Мы не сумели воспитать в приезжих такие институты создать, где они бы стали, приезжая к нам, комплементарными по отношению к нам. Это видно на улице, это видно везде. Я вчера видела эту тройку, которые ругались матом, которые вели себя агрессивно, это те, которые лезгинки пляшут на Манежной площади. А что касается меня, например, мы мобилизовали свои силы, как православные люди. У нас несколько районов по России, где уже есть и пекарни, и там элитные овцы по типу Стерлигова, и дети-сироты туда же, и матери, которые аборт, чтоб не сделали, там будут прятаться, выживать, что называется. Один упал, другой вместо него поработает, будет охрана, будет все, точек таких уже порядка 10, Народный собор это курирует, поэтому мы ничего не боимся, но если нам будут препятствовать, мы будем как государствообразующая нация, так сказать, стоять за себя. И народы наши, все малые, они всегда тянулись к нам. Но когда мы были сильными, когда мы стояли в традиции, их это изумляло. Столько детей, такая чистота жизни. Когда это все порушили с помощью чуждой идеологии, тогда все и случилось. Поэтому идеологию эту нужно искоренять просто каленым железом.
Наталья, мы вас поняли, да.
Ну вот мы имеем четкое проявление так называемого жесткого тоталитарного мышления, за которым стоит поиск врага. Всюду есть враги. Есть идеология, которую нужно искоренять, есть нетерпимость. К сожалению, самой мощной опасностью в ситуации кризиса является рост интолерантности, рост нетерпимости и связанной с ней жестокости. Прекрасно, когда люди ищут малые формы предпринимательства, например, те же пекарни. Прекрасно, когда обретают образцы, связанные с их близкой им культуры, но когда это делается, делается же еще шаг. А вот все, кто не с нами, те против нас. И это уже та опасность, тот риск, который в современной ситуации надо оценивать очень внимательно, как никогда.
И Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Вот тут прозвучала фраза, и она совпала с тем, что у меня было записано в форме фразы афоризма. Я позволю себе. В принципе, правители утверждают одно. При нас кризис продлится долго. Вот эта звучащая тема у меня выражена так. Вы как, согласны с этой формулировкой?
Я могу сказать, что правители нас действительно сейчас ласково оберегают нас ожиданием кризиса и говорят, что он будет, будет, будет и будет. И я согласен с тем, что в нашем сознании идея, идущая не только от наших собственных ощущений, но и от властной элиты, что кризис не на час и не на день, эта идея сегодня все более овладевает сознанием.
Мне бы хотелось немножко вам возразить, потому что нет ничего плохого, как мне кажется, сейчас в том, что лица, принимающие решения, правительства, они, в общем, достаточно честно сообщают о том, что, о тех проблемах, которые стоят перед нашим обществом. Конечно, сообщение о том, что кризис еще продлится долго, возможно, влияет на, ну, безусловно, влияет на общественное сознание. Но дело в том, что общественное сознание, оно, в общем-то, более самостоятельно, чем следует из только что озвученного мною тезиса. На протяжении многих лет в Левада-центре мы измеряем индексы социальных настроений. Это такие сводные показатели, которые нам позволяют оценить, измерить температуру общественного сознания, которая формируется под влиянием самых разных факторов, под влиянием обстоятельств личной жизни, под влиянием тех оценок, которые у людей складываются о ситуации в стране в целом, об экономической, политической ситуации, об отношении к правительству. Вот такой сводный показатель. И за годы его измерений мы выяснили, что он обладает опережающими свойствами. То есть люди в совокупности своей, вот каждый отдельный житель нашей страны из многих миллионов, исходя из своих собственных настроений, формирует вот этот общий градус. И этот общий градус начинает повышаться еще до того, как действительно происходят положительные изменения в экономике. Это мы видели в 98-м году, когда индексы социальных настроений, несмотря на то, что осенью 98-го года, вы помните, власть вообще не говорила о том, что когда кризис кончится. Казалось, что она вообще воздерживалась от всяких оценок. Экономические индикаторы показали выход из кризиса только к концу 99-го года. А социальные настроения, вот эти вот совокупные, этот показатель начал расти еще в конце 98-го года. И это был фактор, социальный фактор, который позволил выйти из кризиса. Сейчас, к сожалению, пока ситуация обратная. Мы продолжаем измерять этот показатель. Он драматическим образом самым упал в конце прошлого года. В начале нынешнего он продолжает снижение, но очень-очень незначительно. И это более или менее хороший сигнал. Хотя его мы параллельно измеряем другой показатель, индекс потребительских настроений, который уже совершенно конкретно работает на экономическое, на предсказывание экономического поведения массового потребителя. Вот этот показатель пока снижается. За истекший год он упал почти на 40%.
То, что сказала Марина, что барометр социальных настроений не улавливает таких резких изменений, я имею в виду не экономические моменты, не экономическое поведение, невероятно важно. Иногда мы, шутя, называем это лемминговой реакцией. Вы знаете, что целый ряд видов животных чувствуют землетрясение за определенный период времени до того, как оно наступило, до того, как случилась Помпея, птицы летали и летали. По большому счету, нам очень важно понять эти наши общечеловеческие реакции и тем самым научиться их использовать. Вот то, что вы сказали, невероятно важно и оптимистично, что они вместо того, чтобы, несмотря на то, что и как говорит, все-таки не показывают такую взрывную волну роста.
Напомню, что рядом со мной в студии психолог Александр Асмолов и Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. С пейджера. Приходится надеяться на справедливую цену на нефть даже посреди мирового кризиса. Это пишет как на канат Нойва, на канат Ковчега Завета, пишет Дмитрий из Москвы. И звонок у нас Диана из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, у меня вторая группа инвалидности. Я более 25 лет болею бронхиальной астмой. Ну и, соответственно, понимаете, гормонозависимая. Естественно, что сердце, ну, печень, поджелудочная. И уж не, сейчас опять проблемы с глазами, с сетчаткой. То есть очень много денег уходит на лекарства, потому что я бесплатно лекарств получаю только по основному заболеванию, бронхиальная астма. Все остальное я покупаю. Мне пенсии не хватает даже на эти лекарства. Если вот изоптин 240 стоил совсем недавно там 198 рублей, то он сейчас стоит 496 рублей. Вот вы знаете, как даже вот морально себя, когда настраиваешь, там, ну что это, ладно, все это нормально. В магазин заходишь, цены ужасно, безумные. Вот вы знаете, я хожу в магазин, я практически там ничего не покупаю, но, может быть, только там вот собачки, там корм для кошки, там 9 рублей, который стоит. Ну, как жить? Вы знаете, еще, простите, пожалуйста, еще, знаете, я хотела сказать, что почему вот люди, которые уходят на инвалидность, рано им не платят пенсию по инвалидности. Понимаете, я получаю пенсию по старости. Но ведь я ушла на инвалидность рано, еще во времена Советского Союза. Хотя начала работать 17 лет. Я окончила техникум, институт, аспирантуру. И потом у меня вот начались проблемы с астмой. И получая такую мизерную пенсию, просто я даже не знаю. Ведь мне кажется, что нужно вот инвалидам другую пенсию платить.
Диана, мы вам очень сочувствуем.
Ну вот мы говорим о кризисе в целом. И когда кризис за всю Одессу, это одна ситуация. А когда вот то, что мы слышим, эту человеческую боль, которая звучит в словах Дианы, это другая ситуация. И по большому счету, это серьезный вопрос для того, что у нас традиционно называется социальной политикой к наиболее социально уязвимым слоям населения. Сказано очень четко, что бронхиальная астма приводит к более системным изменениям. Тем самым, почему только локальный слой лекарств связан именно с этим? Это серьезный вопрос. И это надо думать, это надо доказывать, это надо действовать, чтобы мы меняли вот все эти меры. И это, простите, действительно в руках властных структур.
И Петр из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, я в аптеку пришел, и лекарство, которое я покупаю, оно подорожало не на 30%, а гораздо выше. А вот господин Осмолов, вот Диана, это, извините уж, я на слышит, это и есть та лягушка в крынке, о которой вы говорите. Вот мы должны, по-моему, не сметану в крынке сбивать, что делаем уже лет 20 и бесполезно. Инфляция как была, так и есть. А смотреть, как работает вот это наше правительство, чем оно руководствуется вообще, какой идеологией, что оно хочет, и менять его при первом же провале в экономике, а вы нам предлагаете сбивать сметану. Я вот уже ее тоже сбиваю. Спасибо.
Знаете, я хочу быть правильно понятым каждый раз. Я сказал лишь о стратегии в ряде ситуаций индивидуального поведения. Так же, как вы, я считаю, что любые кризисы – это вопрос для обсуждения стратегии на государственном уровне выходов из этого кризиса. И вы правы. Если мы с вами всем миром будем только на индивидуальном уровне взбивать, ничего от этого взбивания рано или не поздно не получится. К сожалению, я вынужден с вами категорически согласиться, если можно говорить о такой формуле.
И Илья Аронович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Я живу в Москве, получаю пенсию как ветеран труда. Жена у меня работает. Дети время от времени мне помогают. Так что сказать, что я нуждаюсь, я не могу. И пока что на собственной шкуре я кризис только почувствовал применительно к тому, что ходишь в магазин или покупаешь лекарства, они дороже. Но я хотел бы сказать, что я всегда помню о тех несчастных пенсионерах и не пенсионерах, которые живут в деревнях, в маленьких городах, где обвалилось производство, колхозы и совхозы разогнаны, где проданы предприятия, где жить нечего. Вот. И поэтому я не понимаю господина, гражданина Осмолова, который говорит, что не нужно смотреть в прошлое, в советское время. Простите, гражданин Осмолов, нас загнали в царскую Россию до 13-го года. Это еще более далекое прошлое. И над нами издеваются. И мы вспоминаем то время, когда к людям относились по-человечески. когда я мог работать и быть на заводе, где я проработал 40 лет, уважаемым человеком, и большинство нас. И нас всех сейчас на атомы разделили.
Спасибо, Илья Аронович.
Значит, во-первых, если вам помогает то, что вы смотрите в прошлое, дай вам Бог. Я не говорю, что этого не нужно делать. Каждый выбирает ту линию поведения, которая придает ему внутреннюю уверенность. Вместе с тем я говорю, если вы будете опрокидываться в прошлое и говорить, что нас загнали в 13-е годы России, это... исторически и экономически неверно. Мы живем в другом, непохожем времени. И если происходящее сейчас станет для многих индульгенцией того, что было во времена советской системы, с ее тоталитарными ужасами, с ее ГУЛАГом, я считаю, то, что происходит сейчас, ни в коей мере не оправдывает то чудовищное, что было в те времена, когда Мандельштам писал, что мы живем под собой, не чуя страны.
Вот слушатель Иванченко Спейджера спрашивает, а не является ли мировой кризис предсмертной агонией капитализма и призрака надвигающегося марксистско-ленинского учения над всей планетой? Марин, как вы считаете?
Да, я надеюсь, что нет. Хотя, понимаете, для такого рода гипотез есть основания. В странах Западной Европы мы сейчас то и дело слышим о росте левого движения и так далее. Наши-то проблемы, если вернуться к нашей стране в рамках экономического кризиса, наши проблемы действительно лежат в том числе и в политической сфере, и в устройстве общества, потому что, собственно говоря, кризис в России сейчас переживается так тяжело именно потому, что это вот такая структура общества, это такая структура политики и экономики, которая была заложена все там предыдущие 15-20 лет, и совершенно образом укреплена и зафиксирована в последние 10 лет. Но я все-таки призываю уважаемого радиослушателя вместе с большинством жителей нашей страны думать, что возможности России по выходу из кризиса сейчас прежде всего зависят от способности правительства нынешнего российское, какое бы оно ни было, сколько бы оно ошибок не совершало, разрешить эту ситуацию, а вовсе даже не от того, что происходит в западном мире, не от цен на нефть, которые будут не то справедливыми, не то начнут расти. 54% населения выбирают именно это мнение, а не противоположное ему, что бы мы ни предпринимали, Россия сможет выйти из кризиса только тогда, когда кризис завершится в развитых странах. К счастью, сейчас у большей части населения из нашей страны есть сознание того, что наше будущее зависит от... к сожалению, не от лично каждого из нас, а от того правительства и от тех решений, которые оно сейчас примет.
Еще один звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте. Сергей, вы нас слышите?
Да. Вы знаете, меня вот удивляет, а иногда даже просто возмущает, когда кто-то из экспертов, ну вот как сейчас вот один ваш эксперт сказал примерно такую фразу, ну не ищите врагов. Понимаете, в нашей ситуации это звучит примерно так, не ищите причину. Почему? Потому что если мы исторически подойдем, вообще посмотрим на жизнь, то жизнь это есть экономическая борьба, социальная, политическая, каких-то классов людей между собой, групп людей и так далее. И враги, хотим мы не хотим, были всегда. Другое дело, отношение к врагам. Или это экономическая конкуренция, или это честная борьба, или это какие-то подлые методы и так далее. Вот. Но фраза «не ищите врагов», я считаю, она деструктивная в наше время.
Хочется хором говорить.
Позиции, да, потому что поиск врагов, врагов народа, других этнических групп, это только загоняние себя в угол. И тот человек, который вместо поиска реальных причин действий, реальных ситуаций, экономических, социальных, психологических, ищет козлов отпущения, поэтому стратегия поиска козлов за все грехи, это деструктивная стратегия. Стратегия же нагнетание и поиска врагов – это стратегия ГУЛАГа. Если кто-то ему ее принимает, ну что ж, это его выбор.
Я бы сказала, что стратегия поиска врагов – это типичный случай замещающей стратегии. Вы отказываетесь от поиска причин, вы себе выбираете врага. Вы себе выбираете борьбу и не хотите помнить о том, что экономическая конкуренция и борьба с врагом – это принципиально разные вещи.
И мне хотелось бы вернуться сейчас к вопросу о том, насколько болезненно отразилось на россиянах падение курса рубля. У нас был опрос на эту тему. Марина, вот несколько слов об этом, если можно.
Да, мне очень приятно говорить на эту тему, потому что, к сожалению, мне кажется, что в нашем обществе и прежде всего в верхушке нашего общества и среди лиц, принимающих решения, очень широко распространен миф о высоком уровне долларизации нашей экономики и влиянии курса доллара на все, прежде всего на инфляцию. Сначала я сошлюсь на те данные, которые мы имеем. Мы спрашивали еще в конце прошлого года, когда был наиболее интенсивный рост курса доллара в ноябре, в декабре. Значит, следите ли вы за курсом доллара? 10% населения нам сказали, что хотя бы пару раз в неделю мы следим за курсом доллара, а 50-60% умеренно сказали, что мы вообще за курсом доллара не следим.
Вот это удивительно, конечно.
Мы спросили, обменивали ли вы валюту там в ноябре-декабре прошлого года, нам сказали 9% населения, что они покупали доллары или евро на рубли. Это неудивительно. Мы все время... То есть мы как бы знаем о том, что наше общество очень дифференцировано, но когда мы строим какие-то гипотезы, мы как-то немедленно забываем об этом. Еще я хотела сказать одну мысль. Сейчас мы очень много говорим о том, что инфляция будет, потому что вырос курс доллара. Но давайте вспомним о том, что за те 5 лет, когда курс доллара упал почти настолько же, насколько он вырос за последние месяцы, инфляция у нас была всегда двузначная. Значит, у нас есть куда более мощные факторы раздувания инфляции, чем курс доллара.
И, Александр Григорьевич, скажите, какие-то положительные моменты привнес кризис в нашу жизнь? Только очень коротко, у вас полминуты.
Есть старая формула. Конфликт развивает личность. Бывают деструктивные кризисы, бывают конструктивные кризисы. Не буду говорить о больших положительных моментах, но когда мы избавляемся из избыточных иллюзий и начинаем более реально смотреть и анализировать действительность, это позитивный момент, как бы это ни было сложно. А из странно позитивных моментов я смотрю на своих студентов университета, и они мне говорят, нас куда больше, чем раньше, стали привлекать на разные виды работы.
Я бы хотела... Спасибо. Спасибо, у нас, к сожалению, уже нет времени. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии, заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по науке и наукоемким технологиям, координатор социально-консервативного клуба Игорь Эгошин, ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор программы в 20 часов и в понедельник в 4 часа. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали... психолог, доктор психологии, заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов и Марина Красильникова, заведующая отделом доходов и потребления Левада-центра. Вела программу Вероника Баде, продюсер Олег Львов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся бороться против власти вооруженным путем.
Единая Россия отнеслась к избирателям Мурманска как к холопам.
Ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как с территории Российской Федерации.
Полученные из Албании фотографии Кумбара и его жены помогли опознать преступника.
Российское государство практически бросило россиян в Туркменистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.